Ихний звонит. Афера. Бряцать. В нашем эфире вы этого точно не услышите. Все об орфоэпии и пунктуации, морфологии и синтаксисе, этимологии и стилистике. Русский язык. Родной и понятный, но сложный и загадочный. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. Это радио «Говорит Москва», это программа «Русский язык». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня у меня в гостях замечательный совершенно человек из числа наших партнеров, наших друзей. Константин Деревянко, генеральный директор некоммерческого партнерства по содействию в поддержке и сохранении русского языка «Родное слово» и директор программы «Словари 21 века». Константин, здравствуйте, я очень рада вас видеть.
Здравствуйте.
Ну что, мы с вами будем говорить о том, что такое словарь, вообще нужен ли он, собственно, в 21 веке. Вот ваша программа так и называется «Словари 21 века», а они нужны?
Да, это хороший вопрос. Ведь век интернета и цифровых технологий создается ощущение, что словари не нужны, потому что на любой вопрос можно получить ответ в интернете. Хотя, между прочим, интернет, вот в частности, поисковые системы русского интернета построены также на словарях, например, на грамматическом словаре Залезняка. Немногие это знают. Но...
Первый раз слышу об этом. Никогда не задумывался, если честно, как это работает.
Система поиска как раз построена на принципах обратного словаря Залезняка. Но если говорить шире, то, конечно же, нужны. И более того, как мы считаем, начинают играть все более важную роль в формировании и развитии языковой информационной культуры подрастающего поколения, в частности. У нас, к сожалению, в стране словарная культура, она была утрачена в последние годы.
Именно в последние годы?
Именно.
То есть она существовала, а потом что-то с ней случилось?
Она существовала, но тогда и реальность была несколько иной. Существовало много разных словарей. Словари присутствовали в каждом доме, в каждой семье. Многие ими пользовались. Словари, энциклопедии. Вот последние десятилетия как-то в связи с изменением в целом ситуации в стране и в культурной, в образовательной среде очень сильно застопорилась, во-первых, работа по созданию новых словарей. Как-то мы ехали на багаже, еще созданном в советское время, но язык ведь на месте не стоит, очень многое изменилось с тех пор. И вот сейчас выросло фактически поколение людей, которые не очень хорошо представляют себе, для чего нужен словарь. И вообще, вот им, если так посмотреть на различные социологические опросы, которые тоже периодически мы проводим, в основном люди знают Ожегова, знают Даля. Более того, многие считают, что Даль – это словарь, к которому и сегодня можно обращаться как к актуальному источнику.
Да, вот именно как раз я хотела поговорить, зацепиться за ваши слова о том, что в советское время было огромное наследие словарей, которые действительно есть у нас в каждом доме. Я не знаю, там, если посмотреть до книжную полку моей бабушки, там вот будут как раз эти все замечательные ребята, и Даль, и Ожегов,
и Ушаков.
Да, все вот это вот большая советская энциклопедия. Насколько это все устарело сегодня?
Ну, на самом деле, это устарело очень сильно, и это не значит, что эти словари не содержат слов, которыми мы сегодня пользуемся. Но если говорить об актуальной языковой ситуации, то, конечно, посмотрите, какие процессы в информационной среде происходят, насколько часто новые слова входят в язык. Другой вопрос, не все слова там остаются, да, язык бывает перерабатывает их и выплевывают, извините за сленг, но тем не менее каждый год вот словари английского языка включают определенные слова в свои слова, включают новые слова, которые появились и которые закрепились в языке. В России, в общем-то, происходят те же самые процессы, просто лексикография их не отражает. На сегодняшний момент до сих пор не отражает. Ну и несколько другие принципы. Вот я думаю, что словари Ожегова и Далека, хорошо, когда люди их знают, хорошо, когда они есть, но если говорить о современном образовании, то они абсолютно не актуальны. Ну, правда, Даль, у него вообще другая функция. Это
да, такой, это все-таки немножко другая история.
Да, это такой памятник языку, это очень интересный источник изучения истории развития языка. Ну, вообще, кстати, любой словарь можно рассматривать с точки зрения такого некого среза языковой ситуации на тот момент, на тот период, когда он был создан. Особенно если говорить не только там об орфографических словарях, а толковых, этимологических.
Да, все это очень интересно. Вот вы сказали про то, что обращаться к словарю Ожегова, например, бессмысленно, в том случае, если вам нужно узнать, как пишется слово «хэштег». Я просто вспомнила совсем недавнюю историю в нашей редакции. Мы все дружно, всей компанией пытались сообразить, как же пишется слово «хэштег». В некоторых словарях, я знаю, оно уже есть. Наверняка, и, кстати, в ваших тоже. В словаре заимствований, в одном из тех, которые вы нам присылали, спасибо большое вам за это, слово это есть, и я поняла, я для себя уже вывела какую-то закономерность, если слово «хэштег» попало в словарь, скорее всего, там будут две буквы «е». Ну, мы же знаем это правило о том, что очень редко у нас в середине слова буква «э» встречается.
Да, но здесь это предмет спора и исследований лингвистов, каким образом написать те или иные новые слова, которые включаются в язык, будь то блогер,
да,
хэштег.
Да, сколько раз мы пытались с двумя буквами «г» писать,
да,
слово «блогер».
Как менять прописная строчная там в слове «интернет».
О, боже, это моя боль.
Да, как вы пишете?
С маленькой.
Правильно.
Вы меня проверяете? Серьезно?
Нет, я просто уточняю.
Константин Деревянко меня проверяет вот сейчас вот в эфире. Друзья, обратите, пожалуйста, внимание. Посмотрите, кого я себе позвала. Я-то думала, они наши друзья.
Да что вы, конечно же, друзья. Но если говорить про то, какой словарь отражает такие слова, то здесь словарь иностранных слов, наверное, да, может и должен включать подобного рода заимствования, но или даже, я бы сказал, может быть, уже термины, да, потому что термины сформированы просто из иностранного языка, который не имеет аналогов в русском.
Да, чем можно заменить хэштег? Ничем.
Метка.
Решетка. Метка? Нет, метка — это не то. Метка — это просто тег. Вот, вы знаете, да, в этом несчастном ЖЖ, который уже, по-моему, должен был умереть давным-давно, но почему-то еще иногда встречается где-то, неожиданно ссылки на него попадаются. Вот у них есть строчка «теги». Да. Только у них, по-моему, такая осталась. Не
облако,
знаю, нормальных...
облако тегов, да?
Да. А хэштег — это все-таки немножко другое. Это метка, которая помогает тебе...
Найти.
Найти.
Да, ну, действительно, это... Эти явления в языке, в русском языке аналогов не имеют, но, в общем, ничего плохого нет в том, что оно закрепляется вот в такой форме, и, в общем-то, бороться против этого не имеет никакого смысла. И вот вообще интернет-языку целый словарь посвящен, вот исследованию Максима Крангауза «Словарь языка интернета». Вообще интернет-языку и языковым процессам, которые происходят благодаря развитию интернета, потому что ведь мы наблюдаем некие такие новые явления, связанные с переходом речи из устного в письменный формат, то есть устной речи в письменный формат, да, появление новых не только слов, но и...
синтаксических конструкций, возможно. Давайте поясним слушателям, что мы имеем в виду. Вы имеете в виду переписку, да?
Да.
То есть мы пишем человеку, особенно это если это человек близкий и знакомый, так, как мы бы это сказали. То есть это уже не форма письменной речи, это форма устной речи, просто отраженная, да. На экране телефона.
Да, который еще снабжается различными интересными знаками, теми же смайликами, да, например.
Да, вы помните эту чудовищную новость несколько лет назад, когда словом года стал какой-то...
Эмодзи. Это вот
один из смайликов.
Как раз года два назад.
Да, 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 да. И все вот так возмущались: боже мой, все, мы потеряли язык, мы больше не умеем разговаривать как люди. Мы умеем?
Ну, конечно. А что в этом плохого? эмоциями. Этот как раз отражает просто веяние нового времени.
Я поняла, что когда я с вами вела деловую переписку с вами, с вашей помощницей, поняла, что я все время стираю смайлики. Точнее, скобочки. Постоянно думаю, ну, боже мой, что такое? Что я делаю? Это же какое-то безобразие. Почему я не могу писать уже без скобочек? Хотя, казалось бы, это вроде бы деловая переписка с нашими партнерами. В чем дело? Нет, невозможно.
Можно же еще их зачеркнуть и отправить, демонстративно показав, что здесь вот я...
Я хотела, да, но не смогла. Нет, знаете, зачеркнуть — это для меня слишком высокие технологии, я так не умею делать.
Да, не каждый умеет, кстати.
Да, вот. Так, значит, смайлики — это не страшно?
Нет.
И вообще вот эта форма устной речи в виде письменной, она не делает нас глупее, как нас все время пугает? Вот вы перестали общаться, дети сидят, вместо того, чтобы позвать, не знаю, маму из соседней комнаты, мы пишем ей смс-ку. Насколько это правильно?
Ну, вы же не можете пойти против технологий. Естественно, сама жизнь диктует на эти правила. И другой вопрос, что мы противопоставляем этому, какие мы даем человеку или там ребенку инструменты, которые, благодаря которым он сможет компенсировать вот, отсутствие частого соприкосновения с хорошими качественными текстами, потому что вопрос: современные дети читают больше, чем читали их ровесники там 100 лет назад?
Хороший вопрос. Если мы говорим о том, о количестве знаков, которые они читают, наверное,
больше. Наверное, больше, да.
Да. А если говорим о качестве этого контента, слово «контент» есть в словаре? Вы не знаете? Наверняка.
Да.
Да?
Да.
Да. То оно уже попало в словарь какой? Орфографический,
нет,
толковый. Словарь заимствований, словарь для работников СМИ. Я пока буду листать
словарь. Словарь иностранных слов, я думаю, в словаре для работников СМИ, возможно, тоже уже есть.
Давайте посмотрим. Вот прямо сейчас мы смотрим словарь. Ой, замечательный словарь «Штудинер». Это мой преподаватель на журфаке МГУ. Вот прямо сейчас смотрим, есть ли слово «контент». Если я, конечно... Я уже, видите, тоже плохо помню, как правильно, какой, в какой порядок, например, алфавитный. Вот думаю, буква «Т», она после буквы «С» или как? Так, слово «контент». Да, оно здесь есть. Замечательно, с пометкой, что оно не контент, а контент.
Угу.
Вот это вот все. Кстати, по поводу... Это такой личный вопрос уже, скорее всего, будет. Смягчение с каких-то заимствований, вы понимаете, да?
Угу.
Контент вместо контента. Вам как больше нравится? Вы говорите «компьютер» или «компьютер»?
Компьютер.
Компьютер.
Да.
У вас твердое это там?
Да, твердое. Ну, точно так же, как и контент. Но, опять же, я все-таки не лингвист, и поэтому объяснить этот процесс однозначно не могу, потому что почему, собственно, происходит это так. Но с точки зрения фонетики, да, вот с точки зрения звучания, конечно, глухой звук, он как-то естественнее.
Да, наверное, он как-то просто приятнее на слух, что ли. Хотя, знаете, здесь есть какая-то тяга к интеллигентности, что ли, или псевдоинтеллигентности скорее. Вот, дескать, я такой весь из себя тонкий, я говорю «орхидея», потому что мне кажется, что у меня там московское произношение или что-то в этом духе, ну, понимаете, да?
Ну, главное не заиграться.
Да, главное не заиграться. Вот этот запомнить, что если один, то он дождь, а если их много, то они дожди, а не дожди, как нам хотелось бы говорить. Это все чудовищно, мне кажется. Но, это лишнее вообще?
Ну, мне кажется, здесь важнее, чтобы мы смысл правильно передавали, уж как минимум, да? Одно дело звучание, другое дело... Некорректное употребление слов. А это, кстати, повсеместно.
Некорректное употребление слов, да.
Да.
Неверный выбор слова была такая, одна из самых распространенных стилистических ошибок, я помню.
Да, но
в списке, она... в перечне этих ошибок.
Ошибок кого?
Стилистических ошибок, не знаю, на журфаке. Вот какой-нибудь урок у тебя есть, задание. Вот ты берешь текст и ищешь там стилистические ошибки. Вот неверный выбор слова будет стопудово чуть ли не в каждом тексте.
Ну, так вот, последние годы одна из самых распространенных причин ошибок в экзаменах по естественным наукам, сейчас не беру русский язык, литературу, как раз заключается в том, что дети не понимают смысл заданий. То есть они не понимают значения, даже не столько иной раз терминологии, а именно вот обычных слов, не понимают словесных конструкций. И кстати говоря, в общем-то, эта проблема, она уже выходит за пределы школы. Но многие специалисты говорят об отсутствии взаимопонимания в обществе. Люди иной раз разговаривают на разных языках. В общем-то, это тоже, как ни странно, так если глубже копать, может являться одной из причин конфронтационности, вот когда недопонимание конфликтов нарастающих там между людьми. Друг друга не могут понять.
Они не могут понять, потому что у них слишком маленький ограниченный словарный запас, потому что они пользуются узкоспециальной лексикой.
Потому что они не понимают, не идентифицируют, они понимают дефиниции, не идентифицируют четко смыслов слов. Ну, не смотрят словари.
Не смотрят словари. А надо.
А надо.
Какой-нибудь пример у вас есть интересный на эту тему? Было бы здорово сейчас. Я понимаю, что из головы сейчас вот прям... Вот сию минуту, наверное, сложно, но пока я буду что-нибудь говорить, вы думайте.
Ну, я просто вот... Это, конечно, слово такое, может быть, не характерное для сегодняшней там повседневной лексики, но вот в этом как раз году там во Всероссийской проверочной контрольной работе по математике там дети не поняли слово «оценка». То есть они поняли это как «наценка». И совершенно поменялся в обратную сторону смысл, да, задания.
А вы знаете, если подумать, вы когда последний раз встречали слово «оценка» в своей повседневной жизни?
Ну, и так как
вы
я экономист, это
совершенно... Нет, я понимаю. Нет, ну просто уцененный товар вот в повседневной жизни, он так же не пишет уже. Нет такого оборота.
Я почему и говорю, что в данном случае, может быть, этот пример не совсем характерен. И, может быть, такое слово действительно в задании для детей, оно не должно появиться было, но тем не менее.
А почему? Оно вроде нормальное.
Ну вот, потихоньку.
То есть не надо же относиться к детям как к дуракам. Они же не глупые.
Совсем не глупые, мне кажется.
Больше того, они, наверное, умнее, чем мы с вами в чем-то.
Новое поколение, не сомневаюсь, будет намного умнее.
Потому что они привыкли обработать большим объемом информации?
Ну, вообще они какие-то другие, совершенно по-другому вот развиваются. Ну, по крайней мере, я на своего сына смотрю. И вот сейчас соприкасаюсь там с ребятами там школьного возраста, я вижу, что действительно что-то такое вот меняется. Действительно большой объем информации. Да и, кстати, как ни странно, есть такие тенденции, наоборот, к отказу от электронных девайсов, там, от электронных средств коммуникации на время, то есть опять интерес к театру, к книге. Вот, в общем-то, так, вот, кстати говоря, это вот общемировые процессы, да, вот мы говорили, что книги электронно переходят в электронный формат, и, в общем, бумажная книга в скором времени умрет, но...
Ощущение такое, что она снова в моде.
Ну, ведь последние два, она не просто, даже это ощущение, а есть статистика. Последние два года электронная книга в мировом масштабе перестала расти в продажах. То есть она зафиксировалась, например, в рынке
Соединенных
Штатов.
Может быть, просто рынок заполнился?
Ну, как
она уже
она
у всех
заняла
есть?
Определенную нишу свою, там 20% вот на рынке в Соединенных Штатах Америки. И больше не растет.
А вы что, больше любите читать, бумажную книжку или электронную?
Ну, честно говоря, бумажную, но... Если я куда-то лечу, то удобно читать в электронном формате. Но одну и ту же книгу удобно держать в нескольких разных форматах. И когда ты дома, ты ее можешь читать.
Я сейчас, наверное, скажу ужасную вещь. Слушатели меня будут ненавидеть. Может быть, вы меня тоже перестанете уважать и уйдете немедленно. Я тут вдруг решила перечитать Драйзера, «Американскую трагедию». Достала его из шкафа. Большая такая книжка, советское издание. Хорошее. Мне так нравятся советские издания. Там практически нет опечаток. Ну, то есть встретить ошибку в каком-нибудь таком издании, это большая-большая редкость. Мне кажется, я даже и не помню, когда я последний раз с этим сталкивалась. Книжки, ну, наверное, уже лет 30-40, что-то вот такое. Пожелтевшие слегка странички, мелкий шрифт. Я посидела, помучилась и поняла, что что-то я уже старовата и слеповата для того, чтобы читать Драйзера с бумажного листа. Хотя, да нет, ее очень приятно держать в руках. Она классная, все замечательно. Она пахнет старой книжкой, которую я только что достала из шкафа. Я почитала ее 20 минут, положила, она лежит у меня красиво на тумбочке, и стала читать в электронном виде. Потому что в электронном виде я себе шрифт делаю со слона размером.
Конечно.
Да, вот мне гораздо
удобнее. У вас устают глаза. Сколько вы сейчас в день смотрите разные информации, видео и...
Много, конечно.
Да, и в первую очередь через экран все равно, наверное, все-таки здесь существует определенное излучение, и глаза устают.
Поэтому... Да, в общем, я поняла, что нет, электронная книжка, как это не печально и не прискорбно, это все мое, это мое все.
Но бумажные книги сейчас тоже издают с крупным шрифтом.
Вы представляете, какой она будет толщины, если издать Драйзера?
Да,
американскую конечно. Трагедию со шрифтом, вот как у вас здесь на словаре. Примерно таким. Это забавно. А, ну, нет, ну, ребенка я все равно покупаю бумажные книги. Я пытаюсь реабилитироваться в ваших глазах. Ну, мне кажется, это важно. Еще, знаете, если я не знаю, сколько лет вашему ребенку, но сейчас, наверное, вы вспомните вот эти чудесные рисунки Сутеева. Угу. То, на чем мы выросли, на чем, не знаю, мне кажется, мама моя тоже в детстве видела уже эти книжки. Вот сейчас я купила такие же книжки своему ребенку.
Ну, все это мне... актуально?
Да. Потому ничего не изменилось в этом смысле.
Конечно. Иллюстрация с точки зрения детской книги, по-моему, сейчас предложение. Очень большое, и советская
и
классика переиздается, да, и очень много новых художников, и вот сейчас и зарубежная литература детская, ну, весьма немало очень хороших, неплохих книг, ну, по крайней мере, с точки зрения иллюстрации уж точно, которые детям нравятся и востребованы. Поэтому вот детская книга, она вряд ли уйдет в электронную форму?
Скорее всего, наверное, даже нет, потому что, во-первых, электронные книжки, они же, как правило, черно-белые, ну, вот эти, как это называется правильно, вот эти чернила, которые якобы такие же, как бумажные, от которых не устают глаза. Там черно-белые иллюстрации, они детям не очень интересны. Дети у нас теперь картинку любят развеселую, как я поняла, как мне кажется. По поводу чтения, опять же, детьми, давайте, может быть, немножко об этом поговорим. Читают ли дети со словарем?
Ну, почти нет. Ну, вот если...
Потому что нет этой культуры или потому что
нет
они
культуры.
Все понимают?
Нет, нет культуры, конечно же, нет. Нет культуры. Я вот могу вам привести пример. Недавно имел возможность общаться с атташе по культуре посольства Италии в России. Он такой фанат словарей и собирает, у него коллекция 6 тысяч словарей на разных языках, разных языков. И вот он рассказывал, что, например, в Италии нет Академии наук государственной, а есть только вот частные организации, частные структуры. И при этом в Италии, в стране, где после войны достаточно высокий уровень неграмотных людей был, и он снизился, конечно, к сегодняшнему дню, но, тем не менее, все равно сохраняется. То есть у них есть...
Люди, которые не умеют читать и писать?
Да, да.
Вы сейчас говорите чудовищные вещи. Я не верю в то, что это возможно.
Да, в Италии, но это так. И при этом у них каждый школьник, вот это обязательно, это условие такое, вот, это является аксиомой, когда идет в первый класс, ему покупают словарь. Там существует несколько издательств, которые издают словари каждый год. Тоже существует традиция выпуска больших словарей итальянского языка, которые обновляются каждый год и каждый год переиздаются. У нас на сегодняшний день, в общем-то, и издательств, вот кроме нашей программы «Словари 21 века» и небольших таких при институтах и маленьких издательств, которые занимаются словарями больше, и никого не осталось. И школьник и словарь — это сегодня понятия такие вот, ну, не тождественные. То есть,
у вас есть какая-то серия для школьников словарей?
Конечно, да. Специально разработали серию школьных словарей с упражнениями, заданиями. То есть это такие уже словарные пособия, да, с словарями внутри и специальными заданиями, которые призваны проверять детей, показывать им правила определенные. И вот это уже такого рода вот словари, они, ну, они и сейчас, в общем-то, востребованы, но они должны быть у каждого школьника.
Чем словарь для школьника отличается от словаря, к примеру, для работника СМИ?
Ну, в первую очередь, лексика, конечно, специально отобранной лексикой, которая соответствует школьной программе и уровню знаний ребенка. Но, во-вторых, подачей. То есть это не просто ударение и
прописание,
да. А это разные типы, во-первых, словарей и разные подходы, которые позволяют школьнику увидеть системность вот языка, системный подход, и понять его структуру и запомнить, в общем-то, какие-то правила.
Я вас поняла. Спасибо большое. Так, я напомню, что у нас в гостях сегодня Константин Деревянко, генеральный директор некоммерческого партнерства по содействию в поддержке и сохранении русского языка «Родное слово», директор программы «Словари 21 века». Сейчас у нас будут впереди новости. Мы продолжим после новостей и рекламы. Не переключайтесь.
Все об орфоэпии и пунктуации, морфологии и синтаксисе, этимологии и стилистике. Родной и понятный, но сложный и загадочный. Русский язык.
Мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина. Это программа «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Я сегодня в записи, я сегодня не с вами. Я вам по секрету скажу, что я где-нибудь в солнечной Италии. А мы здесь вот в записи беседуем с генеральным директором некоммерческого партнерства по содействию в поддержке и сохранении русского языка «Родное слово» Константином Деревянко. Константин, еще раз здравствуйте. Очень здорово, что вы здесь. Вы еще директор программы «Словари 21 века», поэтому говорим мы в основном о словарях. Закончили на том, что в школе обязательно нужен словарь, а у нас, к сожалению, нет этой словарной культуры. Что-то еще у нас, может быть, какие-то есть проблемы со школьниками, кроме того, что они не читают со словарем, хотя это обязательно?
Ну, обязательно, это понятно вам и нам. Немногим, кстати...
Ну, вы даже... сами читаете со словарем? Вот, простите, что я опять на личности.
Но я использую электронные в основном словари, конечно, и несомненно, я очень часто к ним обращаюсь, потому что, ну, считаю очень важным определять, ну, в основном к толковым словарям. Есть словари, которые интересно просто читать, как книги, например, там словари этимологических или устаревших слов. Ну, еще,
да,
считаю,
это очень интересно.
Для
а еще
любого
я помню,
культурного человека.
С огромным удовольствием я читала словарь грамматических вариантов русского языка. С сумасшедшим удовольствием. Думаю, боже, зачем я это делаю? Ну, это было потрясающе интересно. Ну, знаете, чашка чаю или чашка чая? Вот что-то в этом духе, вы понимаете, о чем идет речь. Очень увлекательно.
А словарь синонимов очень важен.
Словарь синонимов, антонимов, да. Словарь синонимов, мне кажется, вообще один из самых важных. Хотя синонимы там, кстати, крайне приблизительные. Они далеко не точные.
Синонимы?
Да. Ну, у вас нет такого ощущения? Хотя я вот тоже, последний раз я видела словарь синонимов, знаете, когда? Когда вбивала какое-то слово, проверяла на грамоте ударение, и вот там синонимы вывалились, и думаю, ну надо же, почему они считают, что это синонимы?
Ну, вот это такая сложная, кстати, тема, и полноценного словаря синонимов нового вот до сих пор нету. Мы, кстати, в своей
программе... Вы работаете над этим?
Ну, мы работаем над этим, но я не могу сказать, что он появится через полгода, год. Определенные работы существуют, фундаментальные даже есть словарь там четырехтонный синонимов. Но вот академический, такой вот однотомный новый словарь, он пока еще даже не в разработке. Нет авторов. Ну, это, кстати, одна из тоже вот больших проблем.
Почему нет авторов? Неинтересно.
С авторами вообще проблема, потому что многие из авторов, те, кто работал в советское время, они уже, к сожалению, не с нами. Новое поколение авторов, оно еще не выросло, и молодым вообще трудно работать со словарем, я имею в виду с созданием словаря, потому что это такой очень тяжелый труд, даже школьный словарь, это там создать это несколько лет, если качественно подходить к этому вопросу. Но вообще, если говорить о лексикографической традиции, то мы вот часто смотрим, как вот было в советское время, что вот какие там были словари, были ли они. Да, конечно, они были, естественно, они были и в школе, и в семье, но вот идея, например, программы «Словари 21 века», она появилась с того, с некого сравнения того, какие существуют словари иностранных языков, например, английского языка, насколько они разнообразны и интересны, и удобны именно для изучения языка, и как не хватает вот никаких таких универсальных словарей, например, в русском языке. То есть это словари так и не были никогда созданы. По сути дела, мы не имеем универсального лексикографического описания русского языка. Еще Ожегов, создав свой словарь толковый, он задумывал следующий уровень, то есть следующий проект, он называл это синтетическим словарем, mm-hmm. словарем, совмещающим разную информацию о слове, дающим возможность в одном словаре, в принципе, увидеть все необходимое для того, чтобы...
Что это должно быть? То есть это толкование, это произношение, какая-то морфемика, может быть,
словообразование, там это фразеология, да, это какой-то, может быть, иллюстративный материал.
Это синонимы, очень антонимы, большая работа.
Это, конечно, это
даже
огромная работа.
Даже для того, чтобы взять элементарное слово, казалось бы, известное всем, но не знаю, мы можем взять слово «стол», которое вот мы видим перед собой сейчас. Представляете, этимология, может быть, здесь какая-то есть интересная.
Я представляю, вот один из словарей, который у нас 2 года назад был издан, «Большой универсальный словарь русского языка», он
очень
создавался...
большая книжка.
Да, там всего 30 тысяч слов, он действительно очень большой, и он создавался 25 лет. Там авторы шутили, что когда, значит, они начинали работу, там над этим словарем слово «дискета» было еще словом заимствованием, новым словом в языке, а когда закончили уже...
Это уже историзм,
да.
Забавно.
Поэтому мы, говоря о развитии вообще словарей и об их значении в жизни современного человека в России, мы должны опираться, конечно, на опыт советского времени, анализировать и смотреть, что, в общем, мы и делаем, зарубежный опыт, ну и смотреть самостоятельно в будущее, потому что лексикография вообще мировая сейчас находится на перепутье, то есть меняется идеология, технологии действительно не стоят на месте, и, может быть, сегодня мы сможем предложить некое новое решение миру. Вот, в частности, сегодня мы работаем над идеей вот такого большого проекта цифрового национального лексикографического фонда, который объединит все современные словари, в общем, наверное, и не только современные, все актуальные словари русского языка, в дальнейшем и языков народов России, и двуязычные словари, и позволит на этой базе создать такой ресурс нового типа, который будет структурирован, диверсифицирован по разным пользователям, по людям, изучающим язык.
Чего нам не хватает?
Ну,
вот у вас есть идея, какой словарь нам нужно создать, вот которого сегодня совершенно нет?
Ну, как ни странно, еще нет нового толкового словаря для школы, школьников. Нет вот такого большого универсального словаря русского языка, если говорить вот о фундаментальных проектах. Ну, и есть проекты, с которыми работа идет, и они нужны, важны, но еще много лет потребуется, чтобы их создать. Вот, например, большой словарь церковнославянского языка нового времени, тоже очень интересно.
Он нужен?
Нужен, да, конечно.
Церковнославянский язык нового времени.
Времени, да.
Нового он времени. Отличается чем-то от церковнославянского языка, не знаю,
да,
19
конечно.
Века?
Да, это язык современного богослужения.
Он действительно поменялся?
Конечно.
Потрясающе. Никогда об этом тоже не задумывалась. Знаете, с одной стороны, вроде бы вот это восхищение какое-то со школы оставшееся в голове, восхищение старообрядцами, которые служат до сих пор по книгам 16 века, да?
Угу.
А я всегда еще думала, а неужели отличается современное богослужение? По форме, может быть, оно как-то более усеченное, потому что у нас просто нет столько времени. И, наверное, у священников тоже нет столько времени, чтобы там те же самые литургии служить по несколько часов. Но в целом, что язык будет отличаться? Там что-то появилось, новые слова какие-то? Или он стал более понятным простому человеку?
Он стал более понятным. И, конечно, конструкции тоже языковые меняются. В общем, как-то это язык старается донести Слово Божье до людей, и, в общем, тем самым происходит определенный процесс, который позволяет, может быть, где-то местами упрощает, и за счет того, что этот язык, он живет все равно в литературе, и книги издаются, то, конечно, и определенные процессы не такие, как в русском языке, они происходят, и мы абсолютно не имеем никаких источников, которые давали бы такую вот толкование, трактовку всех слов, которые актуальны на сегодняшний момент в церковнославянском языке. Это очень важный такой для культуры нашей страны словарь.
Ну так, давайте посчитаем. Нам нужен школьный словарь, да?
Но на сегодняшний день, вы знаете, самое главное, что необходимо нам, это развивать культуру работы со словарем, навыки работы со словарем, в первую очередь, через систему образования. У нас в школе, в школах словарей нет. В принципе, на сегодняшний день уже достаточно издано словарей, которыми могли и могут пользоваться школьники, учителя. Просто они должны там быть. У нас вот такая коллизия произошла, что в начале 21 века, даже, я бы сказал, в 90-е годы, в конце 20-го, когда происходила трансформация всех процессов, в частности, системы образования, то словари выпали вообще из контекста, потому что по стандартам государственным они не относятся к учебным изданиям, и в связи с этим, так как закон разрешает и разрешал школам покупать только учебники или учебные пособия, то словари, в принципе, вот в этот перечень не попадали. Ну и учитывая, что было некоторое там количество изданий, которые в школах были еще с тех времен, и вроде как словарь требует меньшей скорости обновления, там, чем тот же самый учебник. Хотя это тоже большой вопрос.
Кстати, это хороший вопрос. Насколько часто их надо обновлять?
Словари?
Да.
Ну, как мы уже говорим, вот, иностранные словари обновляются ежегодно, но это не значит, что там школа, может быть, каждый год должна такие словари обновлять каждый год. Но раз в 4 года, наверное, да, если говорить о бумажных версиях, а электронные — это постоянно. Это...
Просто что-то добавляется, что-то меняется?
Конечно. Что-то исправляется, потому что, ну, не существует ни одной лексикографической системы, в которой отсутствуют ошибки. Или даже, я бы сказал, не ошибки, бывают какие-то противоречия там языковые, которые могут устраняться путем дискуссий отдельных разборов там в научной среде или в какой-то другой общественности. А вот на сегодняшний день за последние 20-30 лет просто новые словари в школы не попадали. Поэтому сегодня вот мы имеем данные мониторинга, проведенные Министерством образования. В прошлом году общий уровень оснащенности современными словарями там не превышает 5%. То есть, если говорить...
Совсем ничего.
Конечно, если говорить о формировании единого такого понятийного аппарата у наших школьников, да, если говорить о введении некого языкового стандарта в системе образования, то такой вот словарный фонд, он, во-первых, должен проходить соответствующую экспертизу, а этой экспертизы на сегодняшний день тоже нет, потому что
ответственность... То есть у нас нет рекомендованных словарей,
нет,
например, для школьников?
Нет, нет. Более того, понимаете, нет и соответствующей ответственности издателей за некачественный словарный продукт. И
то есть,
количество?
Я могу, не знаю, придумать свой словарь, его издать и положить на полки.
Фактически так. Но при этом вы понимаете, какой будет результат и эффект.
Конечно.
Если мама такой словарь купит своему ребенку. То, что мама не разбирается, не знает.
Вот. Какую пометку мы ищем на книжке в магазине? Кроме словарей 21 века, это мы уже поняли. Словари 21 века, все, хорошо, берем. Есть ли что-то еще, чтобы мы понимали, что вот эту книжку мы можем покупать и можем давать ее детям и самим пользоваться?
Ну, в принципе, всегда таким отличительным знаком являлось присутствие в этом издании Академии наук или там уважаемого института, который участвует в разработке на сегодняшний день. Таких организаций очень немного в стране. Главный из них — Институт русского языка Виноградова, конечно, ну и ряд других институтов из Академии наук. Но по большому счету вот мы в России также должны формировать и развивать лексикографический бренд. Таких брендов много быть не может, но вот бренд как Oxford в Великобритании или как Dudman в Германии, как Merriam-Webster в Соединенных Штатах, как Ля-Рус или Робер во Франции. И тогда все люди смогут доверять.
Да, но пока что у нас этого нет.
Пока что нет, но я не сомневаюсь, что это будет. Мы активно над этим работаем. Но мы работаем как с издательской точки зрения, так и с точки зрения просвещения, образования. Вот сейчас на следующей неделе будет праздноваться день рождения Дали, день словаря. Это такой проект, который мы как некоммерческое партнерство ведем уже более 7 или 8 лет, с 2010 года. И этот проект, он как раз призван привлечь внимание к теме словарей. Ну, сегодня, может быть, говорим к проблеме, в дальнейшем вообще к словарю как таковому, к языковой информационной грамотности и к фигуре Даля, конечно, как символу русского языка. В общем, день словаря, по-моему, ничем не хуже дня русского языка,
да.
Тем более, что Даль и Пушкин были друзьями. Вот, и Даль был незаурядной личностью. Вот,
поэтому... В общем, мы стараемся популяризировать, какое у нас получается, 22 ноября.
22 ноября.
Да, день словаря. Ничуть не хуже, чем день русского языка. Два, правда, почему нет?
В этом году Министерство образования проводит большой проект, в котором мы являемся исполнителями во всех школах. На России будут проходить словарные уроки. Вообще,
вы будете учить детей пользоваться словарем?
Да, вот есть целая интернет-площадка «День словаря». .рф. Там на ней как раз собираются разнообразные материалы, дискуссии, обсуждения, там и электронные курсы обучения учителей работе со словарями. Идет всероссийский конкурс словарных уроков, проходят выставки в регионах России, в библиотеках, в школах разнообразных словарей, которые вообще, в принципе, есть в фондах. Ну и в этот день все вспоминают о Дале, о словарях, о том, для чего они вообще нужны, для чего существуют. Ну, кстати, идея этого праздника, она в каком-то смысле позаимствована, ну, не сказал бы, что позаимствована, но просто вот есть похожий праздник в Соединенных Штатах. 16 октября отмечается День словаря, день рождения Ноя Вебстера, основоположника классических словарей.
И что они делают словарей в этот день?
То же самое? Что и делаем мы, да.
Во всем мире в День словаря люди читают словари.
Да.
По-моему, это вполне предсказуемо и логично.
Мне кажется, что да.
Да, хорошая идея, мне нравится.
Но почему
очень
бы нет? Такой день информационной языковой культуры.
Языковой культуры. Понимаете, в чем проблема? Я регулярно сталкиваюсь со слушателями, сражаюсь с ними. Они со мной пытаются спорить, они говорят, что я права или не права в чем-то. И последнее столкновение, которое у меня длилось несколько эфиров подряд, я уже поняла, что это больше никуда не может годиться, я больше не в состоянии продолжать эту битву. Слово «включить», знаете такое слово?
Да, слышал.
В нем очень сложно поставить ударение, если мы берем различные формы этого глагола замечательного. Например, свет сейчас нам наш режиссер Илья Пинскер включит. Правда же? Не включит.
Включит.
Включит, да. Или я скажу: Илюш, ты включишь нам свет? Скажет: конечно, включу. Вы понимаете, да? Или мы его с вами сами включим. В общем, я долго могу еще продолжать эту всю историю. Факт остается фактом, ударение мы всегда ставим здесь на последний слог.
Да.
Человек начал со мной спорить. Я говорю: ну перестаньте, ну что вы себе позволяете, в конце концов. Вот, пожалуйста, словарь Штудинера. Никаких вариаций здесь нету. Вот, пожалуйста, орфографический словарь открываю. Тоже, ну, что же ставит ударение? Никаких там нет вариантов. Пожалуйста, словарь Зарвы и Огиенко. Тоже там с вариациями не густо. И человек мне говорит: я вот посмотрел орфоэпический или орфографический даже словарь. Во-первых, я не очень понимаю, зачем человек орфографический словарь смотрит для того, чтобы проверить ударение.
Ну, вот чаще всего, кстати, в орфографических словарях ударение есть.
Но есть же орфоэпический словарь, специально для этого предназначенный. Зачем смотреть ударение в орфографическом словаре? В толковом словаре тоже бывают ударения. Но чтобы смотреть ударение в толковом словаре, мне это представляется странным. Я не права?
Ну, видите, это опять к вопросу о том, какие существуют типы словарей, и если мы были в Англии, если бы в Англии обсуждался похожий вопрос, то, наверное, там вообще не стоял бы вопрос, какой словарь вот вы смотрите. Я смотрю словарь английского языка. Да, вот смотрю,
он один.
Он один. Там, да, он один такой, ну, некий базовый словарь. Там, например,
Лондон, тоже интересно, да? А у них нет спорных вопросов? Они не спорят, творог или творог?
Да, спорят, конечно, но это же языковые процессы, понимаете, это вот на самом деле словарная идеология последних десятилетий, мировая, она как раз подразумевает отражение языка в динамике, и язык меняется, и словари отражают эти процессы языковые.
То есть мы должны уходить от строгих академических норм в сторону того, как говорят люди, пойти по тропинке в английском парке и начать говорить «звонит».
Ну, вот вы понимаете, там звонит, по всей видимости, все-таки станет на каком-то этапе академической нормы, как бы это нам
грустно не было, да,
прискорбно об этом говорить, но об этом говорят орфоэписты, крупнейшие ученые там современности, просто потому что это естественные языковые процессы, и многие из норм, которые мы сегодня считаем академическими и естественными, они когда-то вот... Точно так же резали слух, да. Но языковые процессы, их не отнимешь. Язык намного сильнее человека, и когда мы говорим о том, что вот мы будем развивать язык, ну, мы можем развивать культуру, а сам язык, он как-то
разовьется
без нас, да.
Все понятно. Иными словами, вы мне предлагаете не нападать больше ни на кого, кто говорит «жерло вулкана», а не «жерло», как это полагается по словарю.
Ну, это просто социальный маркер. Как говорит человек сейчас? Вот какой у него уровень образования, там, в какой среде он общается? И вообще, какое, уместно или неуместно он употребляет то или иное слово, в я имею в виду с точки зрения среды, в которой он это говорит, да? Если это на радио происходит, то я думаю, что вы имеете полное право сделать замечание. Ну, а если там вечером где-нибудь на тусовке
с
друзьями, то, ну,
не имеет,
наверное,
никакого значения, как они там говорят.
Это скорее некорректно просто там людям делать замечания.
Нет, я не говорю сейчас не о том, что я не умею себя вести, хотя это, конечно, тоже правда. Но нет, мы именно об академичности. Может быть, людям действительно имеет смысл говорить так, как говорится? Как они говорят, какая разница, как я написал, где я поставил запятую? Ты поняла, что я хотела сказать?
Нет, вот с этим я не согласен. Вот я как раз считаю, что мы... Все-таки хочется себя причислять к культурной нации, и хочется, чтобы люди с вниманием относились к языку, на котором они говорят. И мне кажется, что если мы будем больше внимания уделять на вопросы культуры, образования и на государственном уровне в том числе. Но на государственном уровне нужно уделять не просто там разговорами о том, что это важно, нужно, а искать и находить вот такие действительно эффективные, действенные инструменты, как тут те же самые словари, например, да, там в образовании, потому что словарь это в каком-то смысле, это, с одной стороны, это справочный источник и справочный ресурс, с точки зрения пользователя, но с точки зрения государства это инструмент. Это инструмент продвижения языка как в России, так и за рубежом. Это инструмент формирования той же самой культуры языка. Это инструмент визуализации даже языка, как это ни странно. Наличие полки со словарями где-нибудь в школьном классе может дать тоже свой определенный эффект, потому что ребенок будет видеть, с чем он имеет дело, на чем он говорит. Это никогда не сможет передать поисковая строка в интернете.
Это правда, вы сейчас удивительную мысль высказали, я задумалась об этом, это правда. Как насколько масштабен русский язык, если можно так выразиться, насколько он огромен, что вот столько вот книжек написали.
Поэтому можно рассмотреть словари с точки зрения ресурса коммуникации или инструмента пиара самого русского языка.
Прекрасная мысль, она мне очень нравится. В общем, мы ждем от вас каких-то новых словарей, я так понимаю, правильно? Чего мы ждем в ближайшее время? Над чем вы сейчас работаете?
Но мы работаем в первую очередь над электронными версиями. Конечно, мы дорабатываем школьные словари и разнообразные, и работаем над совершенно новыми электронными форматами словарей, как для школы, кстати, так интерактивные такие ресурсы, так и для мобильных устройств, для интернета, для общего пользования.
То, что у нас будет всегда с нами.
Да.
То, что мы сможем проверить всегда. Спасибо вам огромное. Это был потрясающе интересный эфир, приуроченный к грядущему Дню словаря, который у нас будет 22 ноября. Сегодня у меня в гостях был Константин Деревянко, генеральный директор некоммерческого партнерства по содействию в поддержке и сохранении русского языка «Родное слово», директор программы «Словари 21 века». Константин, огромное вам спасибо.
Спасибо.
Я надеюсь, что вы обязательно к нам еще придете. Буду вас ждать в этой студии снова. Все, друзья, мы услышимся с вами через неделю. Меня зовут Евгения Фомина. Пока.